В истории человечества многие вожди, лидеры приходили, уходили со своими победами, поражениями, оставили после себя разные следы в истории, но никто из них не мог сделать такой вещи, как вот воскрешение мертвых. Вот убивать убивали. За идею кровь лилась и льется рекой. Но вот воскресить хотя бы одного умершего никто не мог, кроме Иисуса Христа. Господь показывает, что Он и есть настоящий Царь, Мессия, которому подвластна жизнь и смерть. Соответственно, это тот, кто все решает. Вот дело в том, что если человек не может воскресить мертвого, не может сделать чудо, такой человек, он ничего не решает, потому что нет с ним Бога. А когда с тобой Бог, который творит чудеса, тогда и ты с Богом, то твои решения – это решения Бога, и они всегда будут действенны, всегда принесут благой плод. И для нас, конечно, это вот удивительно. Вот сегодняшнее евангельское чтение, которое мы слышали о вдовице, о наинской вдове, женщине, которая похоронила мужа, и через несколько лет, а может быть и месяц, а может быть даже и дней, хоронит своего молодого сына. Единственного сына, юношу, то есть это, ну, ему не было там вина, ему он самый вот рассвет, да, сколько это, 16, 17, может быть, 20 лет. Человек уже жить да жить, и, конечно, в сыне эта бедная женщина находила свое единственное утешение, сторонив мужа. Она была женщиной богатой, потому что похороны проходили пышно, очень много народу, почти весь город шел за гробом. Но сколько вот Господь сказал, что жизнь человека, она что не зависит, да, от обилия злата, серебра, вот, она зависит от Бога, от Бога. И вот скончался сын, и несут, что делают? Плачут. Плачут. Да, плач бывает разный. Да, особенно на похоронах, когда случается трагедия, все тоже плачут, но, как правило, эти слезы, они не полезны. Есть плач один и плач другой. Плач от плача разница. Плач полезный и плач неполезный. В основном мы плачем о нас самих, о тех людях, с которыми мы разлучаемся. Мы оплакиваем нашу разлуку. А христианский плач, христиане плачут потому, что человек умирает во грехах, и ему надо будет давать отчет. Вот о чем плачет христианский плач, что надо человеку, чтобы Господь простил ему грехи. Потому что разлука – это вещь всегда временная, И, наконец, мы встретимся и найдем то, чего желали, к чему стремились. Либо вверху, либо внизу. И вот встречается эта процессия, встречает Христа. Христос увидев эту толпу, понимая, конечно, осознавая, в чем дело, Он приказывает, значит, несшим мудро остановиться, и обращается сначала к вдове, к женщине, говорит: не плачь, не плачь. Он утешает: Господи, а как не плакать? Ну что ж, все потеряно. Он говорит: не плачь. Вот, со мною у тебя все твое, всегда с тобой. Вот, все с тобой. Поэтому это самое, не плачь об этом. О чем плакать, я тебе скажу. Помните, когда женщины, когда Христос нес свой крест на Голгофу, да, они плакали. Мироны. либо ты здесь стоишь и крутишь шапкой, либо сходи в галерею. Когда они оплакивали Христа, то Господь им сказал, не надо обо мне плакать. А о каком плакать, Господи? Плачьте о себе и о детях ваших. Потому что смерть, если раньше люди оплакивали до Христа, боялись смерти, почему? Потому что смерть – это разлучение человека со всеми его надеждами. В день смерти погибнут вся помышление его, все желания, хотелки, все, что человек копил, все он оставляет. Конечно, это скорбь, это страшно, потому что тогда ради чего жить? Если все, что ты, ради чего ты живешь, ты должен будешь оставить, тогда ради чего жить? И Господь Иисус Христос вместо ветхозаветного страха за то, чтобы вот не потерять эту земную жизнь, Господь дал новый страх. И вот этот новый страх перекрыл старый. Страх о том, что душа может погибнуть. Господь говорит, не бойтесь убивающих тела. Вот совершенно, вот сейчас там терроризм, да, взрывают, убивают, вот, боятся. Почему? Потому что забыли вот эти простые слова в одном предложении. Не бойтесь убивающих тела, бойтесь более того, кто может и душу, и тело вернуть в гиену огненную. А кто это? Это грех. Это грех. Грех может вернуть и душу, а с душой и тело пойдет, да, вот в гиену огненную. Вот чего мы боимся, вот чего надо бояться. Да. И того, что ведет ко греху. Вот почему, например, раскол – это так страшно? Потому что он ведет ко греху. И все, что ведет ко греху – это страшно. И это должно быть пресекаемо. Люди говорят, подумаешь, вот вы христиане, вы же можете жить в мире. Что такого, если люди хотят здесь молиться, а вы хотите здесь молиться? Почему надо друг друга убивать? Почему надо друг на друга там, значит, осуждать и всячески конфликтовать? Вот. Но люди не понимают, что вот эти вещи, да, те, которые не по заповедям Христовым, они ведут человека ко греху. Вот, то, что мирской человек совершенно не считает за грех, ну подумаешь, этот надел себе патриарший куколь, этот патриарх нарядился, этот там, сказать, крест на себя, там, это, там священнические одежды незаконно надел. Ну подумаешь, ну, как бы сказать, ну одел и одел. Он же никого не убил, не изнасиловал, не своровал, казалось бы, да? А на самом деле это путь ко греху тоже. Вот, тоже путь ко греху. И, соответственно, он должен, и этого нужно бояться. И вот Христос говорит, не плачь об этом. Это не то, ради чего нужно плакать. И обращается потом к юноше. Да, обращается к юноше. Юноша, тебе говорю, встань. Вот. Как бы из всего многочисленного числа умерших, Господь именно персонально обращается вот к этому юноше, потому что если бы он сказал юноше, то все бы юноши воскресли вообще от этого слова. Потому что Слово Божие, оно действенно. И для Бога нет ничего невозможного. То есть, по идее, вот, да, почему люди плачут? Потому что нет исхода, нет выхода по-человечески это не решить. И тогда на помощь должна приходить вера. Вера, которая действует в тех случаях, когда ум заходит в тупик. По-человечески решить невозможно. Но вера, она как приделывает крылья, как лопасти вертолет, и человек просто поднимается вверх, и в любом направлении он может идти. Вера его поднимает, он возвышается. И юноша встал, значит, сел, очнулся, конечно, его удивление было, что вдруг он тут заснул недавно, да, тут проснулся в середине площади, да, кругом народ. Все с лицами, с красными глазами, плачут, да, и он удивился, и все на него смотрят, то есть, вот, не поймет, что, где я нахожусь вообще, да, все на него смотрят, вот, а он там начинает говорить, мама, что такое, почему, где мы находимся, и вообще, что тут происходит, мама говорит, сынок, мы тебя хороним, Да, и как видите, как Господь в один миг похоронные процессы превращаются в какое?
Праздничное.
В праздничное, да? То есть тут же, в один миг, то есть вот, вот 2 секунды были слезы, потом шок, удивление, и что делать? А куда идти теперь? Вот куда профессия? Вот куда они пойдут? Конечно, они пойдут праздновать. Мать их никуда не отпустит. И вы собрались ради моего сына, так вы не уходите ради моего сына. Потому что он был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Все, вот радуйтесь со мной. И все вместе пошли в ресторан. Вот. Но а другого выхода нет. Потому что как? Это радость, которая исполнит. О которой надо беседовать, когда радость, которая объединяет людей, понимаете? Горе объединяет очень сильно людей, а радость воскресения, она еще больше объединяет. И люди пришли в ужас и говорили: «Великий пророк восстал между нами и, Бог, нами и Богом, и Бог посетил народ наш». То есть во Христе они увидели вот такого великого пророка, конечно, но чудо чудом, но Господь-то ведет все время к мысли о чем? О том, что нужно бояться не смерти телесной, да, а смерти душевной. А для того, чтобы не бояться этой смерти телесной, Господь говорит, помните, как в притче о богаче, да, который накопил, значит, богатство, и в ночь ему Господь говорит, что безумный, в эту ночь ты умрешь. И кому все достанется, что-то наготовил. Вот. И он говорит, что всякий, так всегда бывает с тем, кто в Бога, значит, для себя богатеет, а не для Бога. Поэтому для того, чтобы перестать бояться жизни, вот, значит, земных, значит, скорбей, нужно свое сокровище иметь на небе. То есть свой прибыток считать там, на небе. То есть небесными процентами себя раздавать. И тогда мало-помалу вот нужда вот в этом земном как бы потреблении, умножении и делении, она уйдет. То есть деление, оно будет проходить без скорби, земное деление, уменьшение. А земное умножение будет проходить без радости. Потому что ты видишь, ну, хоть, как говорил Стив Джобс, часы за $30 и за 300, они показывают одно и то же время. Понимаете, вот одно и то же время. То есть человек, жизнь человека и, главное, его счастье, его самочувствие, оно не зависит от, на чем ты ездишь, во что ты одеваешься, где ты живешь, что ты кушаешь. Это не зависит. Не зависит. Вот. И тогда человек, он, у него, значит, причин для радости, у того, кто копит себе небесный процент, у него причин для радости гораздо больше. Потому что всякая скорбь, всякая трудность, он знает, что за это Господь воздает старицей. И такой человек не только не бегает с камней, он начинает им радоваться, потому что он видит в этом умножение своего процента. Вот. Он прибыток в этом мире, реальный прибыток. А о своем богатстве он помалкивает и никому не говорит. И даже говорит, что он самый грешный, и что он недостойный ничего. И он в это искренне верит, но сердце его богатое, богатое благодатью. И благодать сама себя скрывает от взора посторонних, потому что глуп тот богатый, который начинает открывать свои сокровища и показывать их всякому встречному, поперечному. Да? Наоборот, утаивает их, чтобы это богатство никому не досталось. Он один этим пользовался. И вот небесное сокровище, богатство, да, которым Бог обогащает нас каждую минуту нашего времени, вот потому что постоянно мы что-то делаем, постоянно что-то выносим, постоянно что-то преодолеваем, вот, самих себя, каемся, исправляемся, да, или не исправляемся, опять каемся, вот, желаем исправиться, вот, все это ложится прибытком на душу. И благодать, внутренняя благодать, если об этом свидетельствует. Ну вот. И поэтому, когда происходит трагедия, вот, это Керченская трагедия, да, конечно, просто, конечно, вот из ряда вон выходящий, казалось бы, но если присмотреться, все, вот эта керченская трагедия, потом в Перми трагедия в Кемерово, одного поля ягод, одного поля ягод, к сожалению. Да, и мы с вами должны проводить жизнь внимательно, особенно сейчас и осторожно, внимая словам Христа и проводя жизнь все-таки вот во внимании, в трезвении души. В трезвении души. Вот мы причащаемся, первая молитва после причастия называется, это будет «О причастии себе во трезвении души», чтобы душа истрезвилась, то есть она поняла, увидела, что добро, а что зло, что направо, а что налево. Вот, куда надо идти и от чего надо удаляться. То есть, чтобы душа приобрела здравые, трезвые понятия о жизни, о смерти, о Боге, о себе и далее. Вот. Это принимается, вот это принимается в храме, в воздержании, в молитве посильной, в добродетельной посильной, в хранении совести. Вот тогда Бог дает благодать, и человек истрезвляется. Постепенно возникает в нем внутренний свет. Итак, братья, еще